Доброго дня, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, прежде чем мы начнем разговор о жизни и творчестве Александра Галича, мне хочется задать вам пару вопросов, чтобы у нас общение получилось двухсторонним. Если кто-то может вспомнить, как встретился, как произошло ваше знакомство с песнями Галича или со стихами Галича, когда вы впервые услышали это имя, от кого вы услышали его песни, нам будет интересно послушать или, вернее, прочитать ваши воспоминания. Пожалуйста, пишите, будем очень рады. И послезавтра на Барт-радио мы будем примерно в этом же русле говорить и петь. Будет передача-концерт «Время петь Галича». Приходите и туда, будем вас ждать.
Сегодня 19 октября. Дата значительная. Красный день календаря в том смысле, что он красивый. Мы знаем, что 19 октября многие отмечают как лицейскую годовщину. У меня в Москве есть друг, и мы любили 19 октября встречаться то в Ленинграде, то в Москве в далекие еще 80-е и 90-е годы. Это был день какого-то нашего такого братства, тоже своеобразного лицейского. И в октябре багряно-лесном, как писал Юлий Ким. И еще поэтому хороший повод собраться, встретиться, поговорить на интересные нам темы. И сегодня, 19 октября, еще одна значительная дата. Мы сегодня, как сказали бы когда-то, все прогрессивное человечество отмечает столетний юбилей. Мы дожили, наконец, до первого столетнего бардовского юбилея. Могли ли мы когда-то об этом думать? Замечательного автора Александра Аркадьевича Галича. Здесь он, наверное, не одобрил бы мою тональность, поэтому мы сейчас просто снизим чуть-чуть пафос и попробуем вместе с Дмитрием Коломенским. У нас сегодня в гостях человек, который Галича, о Галиче много знает, человек, который Галича поет, в отличие от меня. И мы сегодня попробуем просто поговорить что-то, повспоминать что-то, вам рассказать что-то для самих себя, может быть, открыть. Начать бы мне хотелось с такого вопроса. Современный ли автор Галич? Вот мы часто употребляем такой штамп. Вот этот автор актуален, этот автор современен, этот несовременен. Был какой-то период в жизни, когда мне лично казалось, что вот песни Галича уже, наверное, мало интересны, они привязаны к времени, в котором он жил. Но времена меняются, мы меняемся вместе с ними. Какой сегодня может быть взгляд на песни и творчество Галича?
Ну, знаешь, мне кажется, что вот эта попытка доказать современность либо какого-то явления, либо творчества какого-то автора, это как раз один из советских штампов. Обязательное доказательство в первых строках, что ваша работа будет современна, что данный автор имеет значение в нашем социалистическом бытии или в нашем постсоциалистическом бытии. Мне кажется, что творчество замечательного поэта, замечательного автора нужно мерить другими критериями, некими критериями их, в принципе, эстетического достоинства. И в этом отношении, как любой талантливый человек, Галич, несомненно, будет современен, там, невзирая на то, какие эпохи в настоящий момент шумят у нас за окнами. Мне, как и тебе, тоже в какой-то момент, ну, это совпало еще с моим возрастом, наверное, там где-то в начале 90-х годов, наверное, так, да, стало казаться, что Галич потихонечку отходит в прошлое, потому что отходит в прошлое те реалии, о которых он писал, на которых он концентрировался. Но, во-первых, само качество письма Галича времени не подвластно. Песенного письма, стихотворного письма. И я это ощущал даже тогда. Во-вторых, времена меняются, и времена поменялись так, что Галич достаточно давно снова очень и очень современен. Вот, к слову, об актуальности. Песенка, которой, конечно, можно было бы заканчивать разговор о Галиче, а можно и начать. После вечеринки. Под утро, когда устанут влюбленность и боль, и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись? Ему глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка: хотите послушать старую запись? Ему глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет звенеть гитара, и будет кружиться пленка, и в дальний путь к Абакану подтянутся облака. И будет звенеть гитара, и будет кружиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам его черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, боятся автору нечего, он умер лет 100 назад. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего, он умер лет 100 назад.
Мы будем немножко рассказывать и о биографии Александра Аркадьевича, потому что интересно же знать, кто-то хорошо знает, кто-то не очень. Я буду небольшими такими вкраплениями вставлять некоторые биографические факты. Родился Галич в 18 году, 19 октября, в городе Екатеринославе, который сейчас называется Днепропетровск. Был родителями перевезен в Севастополь, откуда многие в тот год пытались эмигрировать в Константинополь пароходами. Желающих было много, а отплыть удалось не всем. Не удалось эмигрировать и семье Галича, хотя была такая идея. Но мама Фанни Борисовна сказала: нет, вот это наша родина, и мы останемся здесь, как бы нам ни было трудно. Потом, скорее всего, просто не было реальной возможности получить место на пароходе, плюс пугающая неизвестность, а что ж там будет и дальше. Наверное, поэтому они не уехали. А семейная легенда с таким патриотическим пафосом была придумана специально для детей, чтобы во дворе, играя со сверстниками, они не сболтнули чего-нибудь лишнего. В 23-м году семья переезжает в Москву, и в 25-м году Галич поступает в школу. В 25-м году у него рождается брат Валерий, известный впоследствии кинооператор Валерий Гинзбург, известный работами в фильмах «Иван Бровкин», «Солдат Иван Бровкина» и «Иван Бровкин на целине».
Фильм «Комиссар» Александра Аскольдова, снятый по рассказу Василия Гроссмана. Работал Валерий Гинзбург на студии Горького до своей кончины в 1998 году. В подростковом возрасте у Саши уже значительный интерес к русскому языку и литературе. Он перечитывает чуть ли не всю богатую родительскую библиотеку. И, видимо, способствовало этому еще и то обстоятельство, что в Москве они жили в доме поэта Веневитинова, в том самом, в том самом, где Пушкин дважды читал Бориса Годунова. В школе подавал успехи, учителя не могли нарадоваться на юного отличника, поощряли его интерес к литературе и ранние попытки приобщения к поэзии. В начале 30-х годов при газете «Пионерская правда» была студия детской поэзии, так называемая «Детская литературная бригада». Возглавлял ее Эдуард Багрицкий. И до 1934 года, до кончины Багрицкого, Саша Гинзбург был в этой бригаде. Рано начал сочинять стихи. Сначала это были совсем детские попытки. Но в 1933 году его стихотворение «Скрипка» появилось в этой же газете «Пионерская правда». А вскоре после этого в «Комсомолке» выходит статья Эдуарда Багрицкого, где он рассказывает об этой детской бригаде и особо отметил успехи Саши Гинзбурга, назвав его начинающим талантливым поэтом. Потом этот отзыв Багрицкого поможет Гинзбургу, когда он поступал в литературный институт. Мы знаем, мы часто очень людей представляем, вот особенно талантливых, одаренных, разносторонних людей несколькими словами. Он поэт, драматург, радиоведущий. Можно ли о Галиче сказать, что вот он в первую очередь вот кто-то из этих ипостасей? Или все это вот настолько переплетено, что мы сейчас не можем? В качестве кого нам сегодня интересен Галич?
Так получается, что люди, занимающиеся тем или иным делом, сами далеко не всегда могут определить, что же главное в том, чем они занимаются. Примеров очень много. И так получилось, что в жизни Галич оказался связан с театром. То есть после студии Багрицкого, попытка поступления в Литинститут, оставление учебы, потом попытка поступления в школу, которой должен был руководить Станиславский, и это замечательная, ставшая такой легендарной фраза Станиславского, пометка на деле Галича: «Принять актером не будет, но толк выйдет». Вот так и получилось. Актером Галич был, но был таким совершенно штатным, средним, видимо, артистом. А толк вышел в другой области. В области, в первую очередь, поначалу драматургии, литературного сценария. И Галич, сценарист, был, видимо, опять же, довольно штатным советским сценаристом. А вот то, что его вынесло на какой-то новый уровень, это песни, песенная поэзия и просто поэзия как таковая. Надо сказать, что с моей точки зрения Галич один из немногих, опять же я говорю о своем впечатлении, один из немногих авторов песен, которые равно велики и как автор песен, и как именно поэта. Галича можно читать как поэта. И многие, скажем, его тексты, которые поначалу я не знал в качестве песен, или они не стали песнями, они превосходно читаются как стихи. Далеко не со всеми текстами авторов-исполнителей такое происходит, ну и даже, прямо скажем, в большей части такого не происходит. А Галич именно поэт. И поэтому для меня сейчас Галич, да, Галич человек такого синтеза театрально-музыкально-исполнительско-поэтического, но при этом он самоценный поэт. Вот две для меня ипостаси – автор песен и автор стихов.
В 41-м году, в феврале месяце, выходит первая пьеса, написанная однокурсниками и Галича и им самим, и при участии Алексея Арбузова в новом театре, театре-студии, которыми руководят Валентин Плучик и Алексей Арбузов. Впоследствии эта пьеса, когда она в 1957 году уже выйдет на сцену театра, она будет идти только под именем Арбузова, что вызвало острое неудовольство Галича, и отношения с Арбузовым у них испортились довольно надолго. Но начинается война, Галича на войну не берут по руку сердца. Однокурсники уходят воевать, и Галич остается один. Он шляется по Москве, работы нет, да и чем заниматься? Записывается в геолого-разведочную экспедицию, вот, повеяло на него духом романтики.
В 1941 году, отправившись с геологической экспедицией в южные районы нашей страны, в Чечено-Ингушскую автономную область, Галич вдруг обнаруживает, что никакого геолога, наверное, из него не получится, потому что до изыскательных работ было далеко, а ему приходилось выполнять неквалифицированный рабочий труд. Ему это было совершенно неинтересно, да к тому же и экспедицию закрыли, потому что район был признан фронтовой зоной, прифронтовой зоной. И Галич, хотя, ну, гуляя по Грозному в поисках какой-то работы или какого-то занятия, набрел на объявление, что открывается новый театр, народной героики и революционной сатиры. Вот, видимо, его привлекло это название. А надо сказать, что в этом театре в то время и в труппе оказались будущие знаменитые люди Сергей Бондарчук, Махмуд Исамбаев. Вот в такой театр он попал. Но тоже ничего существенного не сыграл. И потом дошли слухи о том, что в Ташкенте Валентин Плучик собирает вот ту самую московскую молодежную театральную команду. Галич отправляется в Ташкент, в пригород его Черчик. Там снова начинает работать в театре, снова начинает играть роли, снова пишет сценарий. Театр отправляется с фронтовыми выступлениями. Так проходят 3 года. И там же, в Черчике, Галич знакомится со своей будущей женой, Валентиной Архангельской. В 1942 году у него рождается дочь Алена. И после войны Галич возвращается в Москву, становится весьма успешным сценаристом, драматургом. Пьесы его начинают идти в театрах. По его сценарию снимаются фильмы. Наиболее известный фильм «Верные друзья». Фильм, который был лидером проката, который шел несколько лет, чуть ли не до 60-го года в кинотеатрах страны, с небывалым успехом. Вот.
Ну, вот, когда заходит разговор о Галиче, то всегда встает вот этот вопрос. Почему преуспевающий драматург, член Союза писателей, член Союза кинематографистов, понятное дело, член Литфонда, почему этот преуспевающий человек вдруг обратился к песне? Во-первых, казалось, с точки зрения профессионалов, казалось, что это просто опускание на ступень, а то и не на одну ступень ниже того уровня творческого, на котором работал Галич. А во-вторых, вообще зачем человеку это нужно, тем более, что песни довольно быстро стали приобретать характер такой непоощряемой властью, почему нужно было вступать в этот конфликт? Я думаю, что ответ кроется, ну, опять же, в нескольких причинах. Ну, первое, Галич, конечно, прекрасно понимал, что же происходит в стране. Был человеком умным. Понятное дело, что в сталинские времена он молчал. Но есть замечательная забавная история, рассказанная самим Галичем, о том, как они с Зиновьем Гертом и Леонидом Утесовым в гостинице московской начинают вдруг обсуждать политику. А это как раз было начало кампании с борьбы с космополитизмом. И все трое, как люди кровно в этом заинтересованы, с обратной стороны, начинают это обсуждать. В какой-то момент раздается звонок, Галич подходит, телефонный звонок, подходит к трубке, снимает ее. Там тишина абсолютная, Галич кладет трубку и обращается к собеседникам с замечательной шуткой. Шутка и правда одновременно. Просили чуть-чуть прерваться, меняют бобину. Понятное дело, что московская гостиница прослушивалась. Но, тем не менее, это значит, что вот понимание, представление о том, что происходит в стране, у Галича было достаточно давно, как у человека умного и наблюдательного. Это первое. А второе, соответственно, к началу 60-х годов, видимо, накопилось ощущение, что вот эту правду, которую ты знаешь, надо как-то использовать. И это ощущение, мне кажется, собственно, и профессиональным, потому что творческий человек не может оставаться в рамках чего-то абсолютно разрешенного, абсолютно нормированного, нормативного. Если он действительно профессионал, если он действительно творческий человек, то ему хочется высказаться с помощью того инструментария, который у него есть. И так появляются первые опыты выхода за пределы разрешенного. Поначалу они как бы вроде бы и соотносятся с этим разрешенным, просто приближаются к границе разрешенного. Это пьеса «Матросская тишина», которую Галич написал, которая касалась, как потом начальство скажет, закрывая эту пьесу, что вы что же хотели написать о том, как евреи Россию спасли? Хотя пьеса, конечно, была не об этом. Пьеса была о, собственно, человеке, попавшем на войну, в первую очередь. Тем не менее, этой пьесой должен был открываться театр «Современник». Пьеса была запрещена, при том, что уже прошла генеральная репетиция. Галич сам вспоминает об этом в таком кратком, не очень даже кратком рассказе, материале генеральной репетиции, даже где-то, в общем, небольшой повести. Вот, пожалуйста, один из ударов щелчков по носу. Я думаю, что Галич примерно понимал границы дозволенного, но вот здесь, на волне всеобщего подъема творческого, который наступил после 20-го съезда, ему казалось, что этот материал пройдет, а он не прошел. И многие недоброжелатели потом говорили, что Галич ударился в антисоветские песенки просто из мести, потому что не прошла эта его пьеса. Нет, конечно же, не так. Вот это те, кто наравне с Галичем были вполне преуспевающими сценаристами и авторами сценариев в 50-е годы, но так и остались авторами этих сценариев в 50-е годы. Кто о них вспомнит сейчас? Они ушли вместе с эпохой, потому что не позволили себе выйти за границы, очерченные этой эпохой. Галич, как человек очень талантливый, я думаю, что вот не то чтобы он позволил, он просто не мог иначе. В этом была его честность перед собой, перед своим творчеством. И вот тогда появились и песни, и все, что впоследствии с ним произошло. Но самое главное, конечно, песни и стихи.
Ну вот давай попробуем вспомнить первые песни. Они датируются по разным источникам.
Ну, 61-м годом.
69-м годом, я вижу.
Ну, 61-м годом датируется песня «Леночка», которую сам Галич называет своей первой песней.
Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту. Прекрасная и гордая заметно за версту. Ой, из-за города стояла на посту. Такая вот история, стояла на посту. Судьба милиционерская, ругаясь цельный день. Хоть скромная, хоть дерзкая, ругаясь цельный день. Гуляю бы ей с подругами и нюхать бы сирень. А надо с шатерюгами ругаться цельный день. Такая вот история, ругаясь цельный день. Итак, стояла Леночка, милиция и сержант, останкинская девочка, милиция и сержант. Иной снимает пеночки любому свой талант. Аленочка, Аленочка, милиция и сержант. Как вдруг она заметила, огни летят, огни. В Москву из Шереметьева огни летят, огни. Ревут сиренозычные прохожие, ни-ни-ни. На Лену безграничная. Ах, они летят, огни. Такая вот история. Огни летят, огни. Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит. Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машина чайник в шашечку, колеса вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход. Хоть и была исправная, но замедляет ход. Вокруг охрана, стеночка из ГДВ. Но вот машина рядом с Леночкой свой замедляет ход. А в той машине писаны красавица Фиот. Глядит на Лену пристально красавица Фиоп. И встав с подушки с кремовой, не промахнуться чтоб, бросает поля хоризонтему ей красавица Фиоп. А утром мчится нарочный ЦК КПСС в мотоциклетке марочной. ЦК КПСС, он машет Лене шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, Влел Потапова, ЦК КПСС. А там, на старой площади, тот самый Эфиоп, он принимает почести. Тот самый Эфиоп, он чинно благодарствует и трет ладонью лоб. Поскольку звание царского, тот самый Эфиоп уж свита водки выпила, а он забит, как зверь, сидит с моделью вымпела и все глядит на дверь. Все почуют союзника, он глядит на дверь. Но тут раздалась музыка, и отворилась дверь, вся в тюле, и пан бархати в зал Леночка вошла. Все прямо так и ахнули, когда она вошла. И сам красавец царственный Ахмед Али Паша воскликнул: «Ой, так здравствуйте!» Когда она вошла. И скоро нашу Леночку узнал весь белый свет. Останкинскую девочку узнал весь белый свет. Когда, покончив с папою, стал шахом принц Ахмед. Шахиню Эл Потапову узнал весь белый свет. Такая вот история. Узнал весь белый свет.
Да, по поводу первых песен есть, конечно, некий такой анекдот. Не анекдот, опять же, легенда, рассказанная Михаилом Анчаровым. Анчаров вообще был творец легенд, поэтому абсолютно доверять ему в этом смысле не следовало бы, я думаю. Но при этом Анчаров творил легенды очень правдоподобные с точки зрения общества, настроения общества. И вот с этой точки зрения, может быть, легенде Анчарова и можно было бы где-то довериться, помня, что это легендарное такое сообщение. Анчаров рассказывал, что они с Галичем искали симпатии одной и той же особы, и Галич оказался отвергнут, потому что у Анчарова была в руках гитара, и его собственные песни, а у Галича нет. И, мол, после этого жена Галича, Ангелина, вторая его жена, встретив Анчарова, сказала: «Миша, большое тебе спасибо, мой-то не курит, не пьет, не гуляет, сидит, песни пишет». Конечно, скорее всего, это легенда. Но что правда? Галич почувствовал, что вот за гитарой, находящейся в руках человека, пишущего песни, будущее. и что в этом есть новые возможности. Поглядев на то, как действует Акуджава, который в то время как раз начал петь и даже публично выступать, поглядев на то, как это получается у Анчара. Именно тогда Галич перешел к гитаре. И обратите внимание, первые песни Галича – это не песни о себе, это бытовые зарисовки. Что та же Леночка, что та же Тонечка и так далее и тому подобное. То есть это поначалу были просто попытки увидеть некоторую правду жизни, описать. Это скорее был путь Зощенко, к которому Галич относился с большим пиететом. Зощенко же тоже рассказывал о своих героях, и эти герои не были равны велики самому писателю. Также и Галич рассказывал о своих героях, которые не были ему самому равны велики. И вот, пожалуйста, одна из этих бытовых зарисовок. Но обратите внимание, как в эти бытовые зарисовки вклиниваются какие-то детальки, которые как бы проходят по грани. Они абсолютно правдоподобны. Они абсолютно действительны. Но об этом не принято было говорить. Вот. Городской романс. Она вещи собрала, сказала Тоненька. А что ты Тоньку полюбил? Так бог с ней, с Тонькой. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми. А что у папи у ее топту под окнами? А что у папи у ее дачка в Павшине? А что у папи халуи с секретаршами? А что у папи у ее пайки циковские и по праздникам кино с Целиковскою? А что только-то твоя сильно страшна? Ты не слушай меня, я ж вчерашняя, и с доской будешь спать со стиральною, за машину, за его персональную. Вот чего ты захотел, и знаешь сам, да стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи, а в глазах-то у тебя дачка в Павшине, хлы да топтуны с секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелькою. Я живу теперь в дому, чаша полная, и даже брюки у меня, и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 80. А папаш приезжает сам к полуночи, халуи да топтуны, да все по струночке. Я папаше подношу 200 граммчиков, сообщаю анекдот про Абрамчиков. А как спать? Ложусь в кровать с дурой Тонкою, вспоминаю Тонкий, другой голос Тонкий. Ух, характер у нее прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. Отвезишь меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титан кино. Там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая, вся замерзшая стоит, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, все изябшая стоит, вся простывшая, но не предавшая и не простившая. Вот, пожалуйста, уже на примере этой песни видно, с чего шел Галич, а к чему он стремился. Он стремился к созданию некоторого конфликта, очень распространенного конфликта, когда подлец-любовник бросает свою любимую ради дамы из партийной элиты и, соответственно, ради лучших материальных лучшего материального положения. И в этом конфликте он совершенно не политический конфликт. В этом конфликте Галич вынужден действовать как совершенно правдивый художник, и поэтому он включает сюда детальки, образы жития этого партийного мира, убогости его представлений, что папаше нужен анекдот про Абрамовичиков. Это, видимо, его веселит. Измерение материального благополучия, брюки на молнии, сортир 8/10, кино с Целиковской и так далее. Вот они, идеалы этого мира. И, соответственно, вот эти вот детальки, и постепенно увеличиваясь как бы в размере, в объеме, эти детальки, становясь элементами самостоятельных сюжетов, приводят Галича к тому, что советская действительность стала расценивать как антисоветская деятельность. И мне как раз кажется, что вот поначалу представление о том, что Галич был певец-диссидент, они несправедливы. Не было у Галича мысли становиться певцом-диссидентом. У Галича была мысль правдиво рассказывать о жизни. И более того, обратите внимание на язык этой песни. Вот совершенно потрясающе. Здесь Галич действительно абсолютный последователь Зощенко. Он умудряется говорить разными языками в одном и том же произведении. Встречается авторский язык, встречается язык главного героя повествования, встречается язык его любимый и так далее и тому подобное. Вот эти языковые пласты и умение в них работать. Вот в этом потрясающая поэтическая сила, которая, конечно, находила подтверждение и в его песенном творчестве. Ну и многие детальки, которые могут сейчас смутить нас, очень многие детальки частные, касающиеся времени, кино с Целиковской. Кто помнит, кто такая Целиковская? Была замечательная актриса Целиковская, действительно, снявшаяся в некоторых таких массово любимых фильмах. «Титан кино», это кинотеатр «Титан». Вот почему нужно было его называть? Не только ради этой совершенно прекрасной рифмы Останкино «Титан кино», рифма блестящая с поэтической точки зрения, потому что это правда жизни, потому что Галич создавал картину как человек театра. Он вынужден был создавать не только язык и сценарий, но и вынужден был создавать декорации. Вот они, эти декорации. Совершенно блестящая работа, хотя, казалось бы, такая совершенно бытовая жанровая зарисовка по такой изначальной цели.
Причем даже язык, вот меня всегда поражало умение соединять вот эти два разных языка, даже в одном предложении, например, омотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Вот делегация ЦК профсоюзов, совершенно газетное, да, и официальное выражение, и мотались мы тогда по Алжиру, не ездили, не путешествовали, а вот это подобранное словечко «мотались».
А потом, соответственно, например, была некоторая совершенно не освещенная советской литературой или освещенная довольно лживо и конъюнктурно тема того, что... Ну, по большей части просто не освещенная, конечно. Тема того, что многие воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны, те самые солдаты Победы, которые эту Победу выковывали и своей кровью окупали, оказывались в сталинских лагерях по разным обвинениям. Кто-то был в плену, кто-то что-то неосторожно сказал или написал, как тот же Солженицын. И после войны лагеря наполнились этими солдатами-победителями. И просто сама эта тема для драматурга привлекательна. Не для того, чтобы сказать какое-то антисоветское, сделать антисоветское сообщение, а просто потому, что это жизнь. Да, жизнь уродская, жизнь абсолютно грязная, беспринципная, но это часть жизни. И об этом, пожалуйста, сразу пишется вот такая песня. Вальс, посвященный уставу караульной службы. Поколение обреченных, как недавно, ах, как давно мы смешили смешливых девчонок, на протырку ходили в кино. Но за дуб 41-го ветер вот и стали мы взрослыми вдруг, и вколачивал шкура и фрейтер в нас премудрость науки и наук. О, суконная прелесть уставов, и во сне позабыть не могли
что любое движение направо начинается с левой ноги, а потом в разноцветных нашивках принесли мы гвардейскую стать и женились на разных прошивках, чтобы все поскорей наверстать. И по площади красной шалея мы шагали со славой на ты. Улыбался нам он с мавзолея, и охрана бросала цветы. Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги. Забыл, что движение направо начинается с левой ноги. Что же вы присмирели, задиры? Не такой вам мечтался удел, как пошли нас судить дезертиры. Только пух, так сказать, полетел. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Да и кончай, солдат, нести чепуху, что от волки, мол, дошел до Белграда. Не искал, мол, ни чинов, ни разживы. А чего же ты не помер, как надо, как положено тебе по ранжиру? Еле слышно отвечает солдат, еле слышно отвечает солдат, еле слышно отвечает солдат. Но не вышло помереть, виноват. Виноват, что не загнулся от пули. Пуля дура не в того угодила. Это ж вроде как с медалями в буре. Вот и пули на меня не хватило. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Бьешь на жалость, гражданин строевой. Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной. Ничего, мол, нет такого в заводе. И один ты, значит, вроде идейный, а другие, значит, вроде Володя. Ох, лютует прокурор дезертир. Припечатает каткам к десяти. А друзья ж вы мои, дурали, снова в грязь непроезжих дорог. Заколюченные параллели преподали вам славный урок. Не делитесь подонками хлеба, перед лестью не падать ниц, и не верить ни в чистое небо, ни в улыбки сиятельных лиц. Пусть опять нас тетёшкает слава, пусть друзьями назвались враги. Помним мы, что движение направо начинается с левой ноги.
Обратите внимание, опять-таки, очень важная вещь для Галича. Это вот вряд ли даже песня как таковая. Это то, что можно было бы назвать песенной композицией. Поскольку здесь есть разные мелодические, разные ритмические планы. И в этом отношении, кстати, вот что еще могло злить тех, кто заведовал искусством, что как бы выламывало Галича, в том числе, кстати, даже из числа коллег-авторов, исполнителей, коллег по барновскому цеху.
Неправильные цеху. Какие-то песни. То ли дело куплет-припев, то ли куплет-припев.
Это настолько мощный заряд тяги к свободе, который у него появился, видимо, еще в сталинские времена, и который не имел выхода, что он получил выход не только на тематическом уровне, но и на уровне того, как сложена песня. Это абсолютная свобода распоряжаться собой, своими художественными средствами, гитарой. Галич самый неправильный, самый аритмичный, неритмичный автор. У него в песне может быть бесчисленное количество ритмов. И если мы возьмем одну и ту же песню и посмотрим, сравним ее исполнение в течение какого-то времени, мы увидим, что каждое исполнение отличается от предыдущего. Это, кстати, создавало потом массу сложностей для тех, кто пытался как бы найти канонический вариант песни, как-то зафиксировать ее печатно.
И вообще, может быть, речитатив, как в том же рассказе, конечно, о футбольном матче.
Конечно.
Буквально все, идет телерепортаж, да, фрагмент телерепортажа.
То есть это, обратите внимание, вот это свобода, не столько даже тематическая, не только тематическая, это свобода метода. Совершенно потрясающая свобода метода. Это как раз тот случай, когда тема абсолютно подтверждается способом ее изъяснения. И в этом, мне кажется, Галичину просто нет равных.